не погибших, омывается память водой, утешает молитва Всевышних, крепость духа и веры святой. Не утерянный звонит секреты, возродили литье старины. Под Воронежем были согреты колокольные звоны страны. На Воронеж туда и обратно два билета в душевную грусть. Два билета в Воронеж так сладно будоражит осеннюю грусть. На Воронеж туда и обратно два билета в душевную.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, Иван Вишневский у микрофона. Ну, я как-то не часто говорю о своем происхождении, о своей биографии. Не это является темой большинства материалов радио Благовещения. Но все же сегодня я скажу, что происхождение мое в целом совершенно южно-русское. С одной стороны, абсолютно напрямую и в близкое время, потому что мама моя родилась в Сумской области. Город Ахтырка есть такой районный центр потрясающей красоты. Город на потрясающей красоты реке Ворскла. Рядом Ахтырский монастырь, где был вымолен у Господа никто иной, как Николай Васильевич Гоголь. Известна прихожанам изумительная икона Ахтырской Божией Матери. Вот это все моя, так сказать, кровушка по матери. Ну, а по отцовской линии я тоже... Ну, скажем так, юмористический хохол. Сам Гоголь не стеснялся этого слова, потому что пришли мои предки в средневековье, будучи потомками Геды Миновичей, из Волыни. Вот. Поэтому все южно-русское мне, конечно же, объективно близко. Я не хочу сказать, что я не ценю красот русского севера или центральной полосы. Да нет, я задыхаюсь от восторга, когда бываю, скажем, на Владимирской соборной площади или смотрю на храмы Суздаля, я, помню, испытывал глубочайший восторг и почтение, когда слушал фольклорные записи в Вологодской области. Да нет, какие записи? Живых носителей фольклора, бабушек, у которых на воротах было прибито порой по 5, а то и по 7, и по 10 красных звездочек. Вы понимаете, о чем я говорю. Все это моя родина, все это Россия. Но когда речь заходит о Южной России, ну, здесь, конечно, что-то абсолютно особое. Тут я начинаю неудержимо улыбаться и радоваться просто так. Просто, можно сказать, по поводу условного, а, наверное, уже и безусловного рефлекса. И я рад сегодня представить вам гостей, которые прибыли как раз из Южной России, из Воронежского края. Во-первых, это Римма Викторовна Лютая. Здравствуйте, Римма Викторовна.
Здравствуйте.
О втором госте чуть позже, но пока позвольте вас представить. Мне нравится, что у нас с вами полное совпадение, так сказать, в каких-то регалиях. Вы так же, как и я, член Союза композиторов России, так же, как и я, член Союза журналистов этой же самой Российской Федерации. Вот. Но есть маленькое отличие. Как член Союза композиторов, вы как музыковед, театровед, больше, да, себя позиционируете. Еще скажу, что вы поэт, литературный переводчик, критик литературный. Вот. Ну, говорить мы будем в основном о таком вашем детище, ну, конечно, совместном с другими замечательными людьми, как газета «Вестник Антониевского храма». Ну, мы много будем говорить об этой газете, потому что я считаю ее, ну, просто очень удачной по многим, так сказать, смыслам. Но, Римма Викторовна, я должен еще об этом сказать, появилась в орбите нашей радиостанции «Благовещение», потому что уже издавна как я понимаю, дружна, находится, во всяком случае, в хороших товарищеских, творческих отношениях с нашим главным редактором, протоиереем Андреем Спиридоновым. И, Римма Викторовна, вы знали протоиерея Андрея еще, когда он был просто Андреем, да, еще не носил сана, и вы вместе учились в литературном институте. Ну, да. Начнем издалека. У вас сохранились какие-то воспоминания о тех годах? Это когда, 80-е?
Ну, это конец 80-х и начало 90-х годов. Общежитейские. Время было очень такое, я бы сказала, свободное, счастливое. Мы были счастливы, провинциалы, тем не тем, что мы в столице, а что такой находился литературный институт. Действительно, он тогда был большим культурным центром для возможности творческого общения. И приезжая сюда, мы вот просто на какие-то иные творческие орбиты, когда можно постоянно обсуждать какие-то свои идеи и делиться, и рождаются новые идеи в процессе разговоров. Ну, отец Андрей, будущий уже тогда, был совершенно увлечен в хорошем смысле, то есть он был весь ориентирован на православие, на русскую культуру, даже в те годы, когда многие еще болели понятием свободы слова, как будто слово бывает несвободное. Вот. И казалось, что вот дай возможность свободно высказаться, и больше ничего не надо. Но, как показала социальная и историческая практика, это был один из улавливающих таких капканов для большого количества народа.
И отец Андрей тогда уже распознал, что истина и правда совсем не
да,
там.
Да, он и тогда уже говорил, что, так сказать, что, во-первых, русскому народу не перед кем извиняться. Практически всегда национальная политика была очень щадящая, любвеобильная, и, видимо, именно это вот сочетание любви, жертвенности, готовности сочувствовать, которое присутствует в христианстве и в православии, которое, безусловно, не случайно было даровано России, как миссия, наверное, как основная миссия такая культурная по сохранению Восточной Церкви. Об этом, наверное, расскажет вот лучше мой коллега Николай Николаевич Бавыкин чуть позже.
Да, я только скажу, что рядом с нами в студии присутствует Николай Николаевич Бавыкин. Он заместитель главного редактора той газеты, о которой мы упоминали, «Вестника Антониевского храма». И он алтарник, кстати, храма во имя Антония Смирницкого. А еще он человек тоже грамотный, но только уже в наше время. И несколько новой грамоте учится, потому что является студентом Свято-Тихоновского православного университета. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
Вот, ну, пока, наверное, продолжит рассказывать у нас Римма Викторовна Лютая. Римма Викторовна, как-то вот мы с отцом Андреем о многом говорили, а вот как-то я его о педагогах не спрашивал вот той поры. Вот рубежа эпох, да, рубежная была эпоха. Мы вспоминали только одного нашего общего преподавателя, Георгия Ивановича Куницына, оригинального философа, с которым, видимо, и вам приходилось общаться. Ну ведь, собственно, какие-то литераторы мощнейшие тоже вам что-то читали, преподавали, консультировали.
Да, безусловно. Тогда было уникальное время. Причем люди совершенно разных политических, социальных взглядов, но обладавшие все практически глубокой культурой, был покойный уже, к сожалению, ныне Евгений Николаевич Лебедев, вел у нас спецкурс по Тютчеву, знал Тютчева всего наизусть, и все его философские стихи, и его лирические творения. Просто мы, как теперь это называют, харизматик, мы находились под обаянием этой личности, безусловно. У нас был Ерёмин, приходится вот сейчас говорить, то есть эти были столпы, пушкиновед гениальный, который нас пестовал, начиная со вступительного экзамена. Одна из тем была лирика Пушкина. И мне казалось, я Пушкина ну, достаточно хорошо знаю, стихи вроде с детства пишу сама. Но нас предупредили, имейте в виду, если Михаил Павлович видит у вас запятую вместо точки или вместо точки запятой, больше тройки вам в пушкинской цитате вам не иметь. Были у него занятия по расшифровке рукописных текстов Пушкина, и как это все было вдохновенно преподано. Надо сказать, что очень многие преподаватели литературного института, безусловно, были православными людьми. Тогда об этом не то, что не принято было говорить, было даже еще и опасно говорить. Но так или иначе, обращая нас к текстам древнерусской литературы, ссылаясь на святоотеческие тексты, какая-то вот проходила ориентация сознания. И несмотря на то, что вот сама я с некоторой гордостью, простите, что о себе говорю, у меня прадед был уже руководителем церковного хора и музыкантом, и в принципе, то есть я не являлась таким неофитом совсем. Но тем не менее риторика такая словесная, которая присутствовала на излете советской эпохи, она, конечно, ориентировалась очень многих молодых людей на выбор западноевропейских и вообще западных ценностей. Ну, то, что сейчас принято называть либерализмом в противоконсерватизму, ну, в общем-то, это скорее была тяга к правде, как мне кажется, потому что у нас был вел спецкурс по современной литературе Томашевский Юрий Владимирович, человек глубокой порядочности. Массу я от него узнала, я думаю, так же, как и отец Андрей, как все его студенты-семинаристы, правды об ужасах советской эпохи, ГУЛАГ. Впервые там были прочитаны какие-то имена, названные там и имена исследователей Степуна, и в то же время Солженицына. То есть и существовало какое-то, я бы сказала так, братство нравственное и интеллектуальное в литературном институте, поэтому вот очень многие авторы, которые присутствуют в нашей газете, они из того братства, можно сказать, царско-сельского лицейского литературного, потому что, несмотря на то, что был большой спектр различных таких мнений, увлечений и так далее, существовало какое-то глубокое почтение к слову. А слово, как писал Гумилев, осиянно. В общем-то, слово есть Бог. И так или иначе, обращение и вот работа все время, в прямом смысле работа со словом, профессиональная работа, она очень помогала какие-то и нравственные вещи оценивать вот в должном ключе, размышляя вот над тем как-то, что есть старшинство, и в том числе и в приложении к русскому народу, поскольку распад Союза заставил об этом думать, о славянском братстве не только стран, включавшихся в Советский Союз, но и сопредельных, именуемых буферными, немножко неправильно. Вот. Для себя я как-то определила так, что старшинство – это способность сочувствовать, сорадоваться и сострадать, и при этом брать на себя ответственность за других и принимать нравственные решения. Вот это вот как-то все время помогало мне жить. И я надеюсь, что в издании, о котором мне прежде всего хотелось бы сегодня поговорить, присутствует вот какая-то такая позиция, сохраняющая, охранительная в какой-то степени. Это концепция нашей газеты. И в то же время миссионерская, безусловно, потому что проповедь православия, она всегда будет связана с проповедью культуры, потому что культура сама происходит от понятия в древности культ. Это не новость для людей образованных. И поэтому вот мы в наше издание стараемся включать высококультурные образцы, но при этом ориентировать их и отсылать их прежде всего к православию.
Ну что же, это очень близко и к концепции нашей радиостанции. Римма Викторовна, вот, но все же вы не только ответственный секретарь, выпускающий редактор, но и поэт, и это, наверное, было как-то первоначально, остается важным в вашей жизни, мы об этом поговорим попозже. Мне хотелось бы, чтобы сейчас прозвучал какой-то музыкальный фрагмент, который был бы напрямую связан с вашим творчеством.
Ну, возможно, да, я поэт, и на меня писать трудно. Об этом говорят все композиторы, что у тебя самодостаточное творчество. Как правило, мои стихи со сбоями ритмическими, со свободной. То есть я не пишу традиционными катренами, на которые просто сделать романс или песню. Но есть и такие. И вот заслуженный работник культуры, член нашей воронежской организации Елизавета Петровна Ткачева захотела создать композицию на одно из моих ранних стихотворений «Венера, дикая звезда». Исполняет солистка Воронежской оперы Александра Добролюбова, аккомпанирует автор Елизавета Ткачева.
Напоминаю, дорогие слушатели, что я, Иван Вишневский, композитор, журналист, беседую с поэтом Риммой Викторовной Лютой и студентом Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Николаем Николаевичем Бавыкиным. Но оба они, помимо какой-то своей деятельности профессиональной, гуманитарной, еще и занимаются деятельностью журналистской, то есть оба являются, ну, скажем так, ответственными работниками замечательного издания «Вестник Антониевского храма». И сейчас я обращаюсь к Николаю Николаевичу и прошу рассказать, ну, во-первых, о самом храме и как-то перейти к его вестнику. Мой первый вопрос, а в честь какого Антония назван храм, где вы, к тому же, и алтарником служите?
Очень хороший вопрос. И получается так, что святитель Антоний Смирницкий, он был прославлен в лике святых совершенно недавно. И часто путают, какой это святитель Антоний, чем он прославился, чем церковь его чествует. Святитель Антоний был епископом на Воронежской кафедре. И его епископство замечательно тем, что он был тружеником. Ему, когда он еще подвязался в Киево-Печерской лавре, было чудное видение или сон. Явилась ему царственная женщина и приказала венчать их. И когда их повенчали, ему была вручена вощанка, то есть тоненький, исхудалый цветочек. И после того, как венчание состоялось, царственная женщина уехала. Он рассказал об этом своему духовнику, который истолковал его сон так, что «быть тебе епископом, и достанется тебе епархия худая, где дела достаточно запущены». Так вот, святитель Антоний трудился над тем, чтобы эту вощанку преобразить, возрастить. Преподобный отец Серафим Саровский называл его своим духовным братом. Они никогда с ним не встречались в течение жизни, но людей, приходящих к нему, он посылал в Воронеж, к святителю Антонию.
То есть святой Серафим Саровский посылал...
Совершенно верно.
И это, значит, дело было на рубеже 18-19 столетия, в начале 19-го столетия.
Да, начало 19 века. Так вот, всего, можно сказать, даже в мире, два храма в честь святителя Антония Воронежского и Задонского, чудотворца. Один находится в Воронеже, микрорайон Тепличный, строящийся храм, строительство которого началось в 2005 году. Служба изначально была в вагончике, железнодорожный вагон. Бывший в употреблении был привезен, установлен. Кое-как его оживили, привели в более-менее нормальный вид, и началась литургическая жизнь. Сейчас строится основное здание храма, служба идет в нижнем пределе.
Это как раз ваш храм.
Да,
вы о нем говорите.
Это мы о нем говорим.
То есть его главный собор, он только в процессе, так сказать, возведения.
В процессе возведения, в процессе формирования. Угу. Меня судьба интересным образом туда забросила. Я сам живу в другом микрорайоне города. И так получилось, что волей или неволей, ведая или неведая, но я стал прихожанином этого храма. И очень рад тому, что судьба меня привела именно в строящийся храм. Не там, где уже все налажено, более-менее жизнь идет размеренно, а именно туда, где встречаются какие-то трудности, неудобства, красоты, может быть, не хватает, прочих там прелестей. Но, тем не менее, именно здесь, во всяком случае для меня, я почувствовал настоящую жизнь церкви. Там, где все естественно развивается, там, где Господь управляет.
Святых Митрофана и Тихона со наследниче, святителя Отче наш Антоние, моли милостивого Бога, святители Христова Митрофане Тихоне Антоние, моли.
хотелось бы сказать о первом своем в жизни крестном ходе, который был в 2003 году. Господь меня сподобил быть руководителем этого крестного хода, который следовал из города Воронежа в Задонск. И вот, придя в очередное место ночлега, это было село Князево, меня расположили на ночлег. И вот там, утрудившись за весь день, я столкнулся с тем, что все у меня физическое тело как бы испытывало какую-то боль, мне казалось. Я устал, меня раздавливала усталость. Но в соседней комнате я послышал, что женщины стали готовиться для того, чтобы читать акафист святителю Митрофану. Я подумал, сколько же у них все-таки сил, насколько я маловерный, слабый по сравнению с ними. И вот одна тоже стала делиться с другой женщиной о том, что она тоже устала, и она, наверное, покинет крестный ход и уедет домой. Другая стала ее уговаривать. Ты знаешь, потерпи немножечко, вот потерпи, вот постарайся, соберись, говорит, с силами, преодолей вот эти трудности, которые у тебя возникли. Потом пройдет время после крестного хода, месяц, может быть, полтора, тебя так потянет в крестный ход, что ты будешь непреодолимое желание иметь вновь вернуться в крестный ход. Я подумал, что для меня это будет невозможно. Уж кто-кто, но только не я. Я буду всеми силами стараться избежать этого. Но прошло после крестного хода буквально 2 недели, у меня вновь потянуло в крестный ход. А почему? Потому что, пройдя крестным ходом первый раз в жизни, Господь мне на несколько часов даровал непрестанную Иисусову молитву. И, окунувшись вновь в суету, которая стала наваливаться после крестного хода, непрестанная молитва прошла, но она оставила тот неизгладимый след, который притягивает. И этот след непрестанной молитвы, которую ищут многие подвижники, которым приходится десятилетиями, порой всю жизнь искать непрестанную молитву. А вот мне, маловерному, Господь дал хотя бы, правда, на несколько часов эту непрестанную молитву. Но какую сладость в душе она оставляет. И эта память о непрестанной молитве влечет вновь паломника в крестный ход, притягивать его вновь и вновь и вновь.
Завершается первая передача из небольшого цикла, в котором я, Иван Вишневский, беседую с авторами, движителями, так сказать, руководителями замечательного воронежского издания, православного и культурного, которое называется «Вестник Антониевского храма». Моими собеседниками были Римма Викторовна Лютая, поэт, переводчик, музыковед, ну, а также журналист, и Николай Николаевич Бавыкин, алтарник храма во имя святителя Антония Смирницкого и заместитель главного редактора «Вестника». А совсем окончательно завершит нашу передачу ретро-запись Воронежского народного хора в свое время очень известного и просто-таки гремящего из радиоприемников. Текст этой песни, ну, конечно, в некоторых частностях может показаться весьма наивным и где-то конъюнктурным, но вот то, что точно есть в Воронежском крае, в этой песне, безусловно, соблюдено. Светлый взгляд на жизнь. А продолжение нашего разговора о Воронеже будет. Всего доброго.
Ходит, ходит.